понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков, вы нас слушаете на частоте АМ 549 кГц. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Уважаемые радиослушатели из Крыма, по этому же номеру вы можете предлагать нашей редакции темы, которые, по вашему мнению, нам стоит обсудить в эфире. Ждем ваших звонков. Еще раз напоминаю номер 8 800 169 26.
Крым в центре внимания.
Итак, действительно, Крым в центре внимания. Сейчас внимание к правам человека и соблюдением прав человека в Крыму вышло на международный уровень. Два года Россия не пускала международные миссии. При этом, например, российские правозащитники в Крыму каким-то образом работали. И вот, собственно, у нас сегодня в гостях Александра Крыленкова, которая только что приехала из Крыма. Она правозащитник и координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Александра, доброе утро.
Доброе.
Как вот можно охарактеризовать одним предложением общее впечатление от посещения вами Крыма?
Меня очень удивила последняя поездка. Мы ездим каждый месяц, и каждый месяц Крым чем-нибудь может удивить. Последняя поездка удивила тем, что в период присутствия миссии из Совета Европы, несмотря на то, что власти пытались показать, насколько все хорошо с правами человека в Крыму, демонстрировали украинские классы, танцы, пляски и так далее, тем не менее ни разу не остановились никакие репрессивные процессы, которые в Крыму возобновились после Нового года.
Ну, то есть, по сути, одновременно мы показываем международной делегации из Совета Европы, как у нас якобы все хорошо, а в то же самое время, в тот же самый день проходят обыски, задерживаются люди, идут судебные процессы.
Да, совершенно верно.
Очень интересно. Политические права граждан в Крыму и, собственно говоря, результаты правозащитных миссий. Мои коллеги подготовили небольшую справку на этот счет. Давайте послушаем, к каким выводам уже пришли разные организации, а потом обсудим ваши впечатления и то, что вы там увидели.
100 слов по теме.
Политические права и гражданские свободы в Крыму не соблюдаются. Это данные из отчета Freedom House, который обнародовали 27 января. Прошлый год назвали сложным, особенно для крымско-татарской общины, для независимых медиаорганизаций и для групп гражданского общества. Многих несогласных арестовывали. Еще большее количество людей были вынуждены покинуть полуостров. Негативные оценки ситуации со свободами на территории полуострова ранее давала миссия ОБСЕ, неофициальная миссия турецкого правительства и ряд других международных организаций. Впервые за последние два года в Крым прибыли представители миссии Совета Европы. Их отчет будет обнародован весной.
100 слов по теме.
Итак, обсуждаем ситуацию с правами человека в Крыму. У нас в гостях правозащитница Александра Крыленкова. Еще раз доброе утро. Ну, вот как вы считаете, почему российские власти Крыма пустили сейчас представителей Совета Европы, хотя не делали этого два года? Это что?
Ну, во-первых, был комиссар Совета Европы по правам человека полтора года назад, и он делал доклад о ситуации с правами человека, его Россия пустила.
Ага.
Поэтому вопрос на самом деле был в том, что непонятно было, как ехать, непонятно было, как согласовывать эти миссии, и, насколько я понимаю, не было таких прямых запросов, что мы хотим поехать, готовы ехать через Москву, и чтобы Россия на такие запросы отвечала бы отказом. Просто таких вопросов не было, и, я так понимаю, шла дискуссия о допустимости таких миссий в принципе. Поэтому тут трудно говорить, это был первый явный запрос, мы не знаем, какой будет отчет, и, соответственно, Россия тоже не знает, поэтому я согласилась.
Хорошо, вы сказали в начале нашего разговора, что Крым каждый раз может чем-то удивить. А чем вот, кроме того, что одновременно с международной миссии продолжались, например, обыски и аресты, и вот вчера, в частности, писали о свежем маски-шоу в здании, в котором ранее размещался крымско-татарский телеканал АТР. Вот по сравнению с декабрем 15 года, январь 16-го, в чем еще Крым отличался? Как он выглядит? Как он, я не знаю, можете ли вы провести параллели с российскими населенными пунктами, там, крымские, российские, чем отличается, в чем схожи?
Ну, различие это большое, потому что во время праздника всегда затишье. И поэтому примерно на протяжении месяца все было так более-менее. И сейчас все проснулись, вышли с отпусков и решили выполнять план, видимо, по обыскам, задержаниям, арестам и так далее. Поэтому сейчас все просто намного более бурно, хотя это не сюрприз, это, в общем, вполне закономерно. А что касается, как это выглядит, очень забавно в новостях вот прозвучало про чуму среди свиней. Там на улицах иногда останавливают машины на дорогах и начинают обрабатывать какими-то реагентами. И это, в общем, довольно страшно. То есть едешь по дороге, вдруг большое количество полиции, люди в белых балахонах начинают обрабатывать твою машину. Вот, в общем, производит впечатление. Ну, это так, из таких зарисовок. А в целом, в общей канве все более-менее как было. Суды, на которые не допускаются ни зрители, ни иногда даже родственники, обыски в рамках уголовных дел и в рамках просто устрашения. Все, в общем.
Хорошо. Ваши выводы, да, выводы ваши о наблюдениях за ситуацией в Крыму, они потом куда идут?
Мы их передаем российским, украинским, международным правозащитным организациям для... Наши данные уходят в разные международные отчеты и публикуются, обрабатываются, например, Крымской правозащитной группой, другими коллегами, которые эту информацию публикуют.
Ну, хорошо. То есть получили в виде отчета, и что дальше? Или сейчас важно просто документировать то, что происходит, потому что...
Дело в том, что наша задача и наш мандат – это документирование. Мы документируем происходящее, собираем информацию, ее передаем. Есть разные российские и украинские правозащитные организации, которые пытаются помогать. Есть адвокаты российские и украинские, которые защищают. Наша задача – собрать информацию и передать.
Хорошо. Сейчас идет процесс над Ахтемом Чийгозом, заместителем председателя Меджлиса. Вы пробовали попасть на одно из слушаний по этому делу, насколько мне известно. Как все происходило? Ну вот вы уже сказали пару фраз о том, что не допускаются зрители часто. Как было в этом случае?
Да, дело в том, что чем более значимые дела, чем более они известны, тем больше народу хочет на них присутствовать. К этим делам относится и дело по 26 февраля. На нем хотят присутствовать сотни людей на каждом заседании, и они не допускаются в зал суда, но и это технически невозможно, потому что используется самый большой зал заседания, в нем всего 80 мест, и учитывая большое количество людей, выступающих в качестве пострадавших, родственники и так далее, получается, что мест действительно нет, объективно.
Действительно не хватает.
В России, я думаю, что в Украине также, в таких случаях устраивается видеотрансляция или какой-то другой способ донести до публики то, что происходит в зале суда. Несмотря на ходатайство защиты, несмотря на многочисленные жалобы недопущенных в зал заседания, обращений на имя судьи, на имя председателя суда, ни видеотрансляция, ни более широкий зал, никаких других способов публичности этого процесса не было.
Я помню во времена Виктора Януковича, президентства Виктора Януковича, по резонансным политическим, как тогда и сейчас считалось, делам, суды иногда выбирали специально какое-то не самое большое помещение для проведения заседания, и это, ну, физически делал для недопущения всех желающих, да, например, такое было в том числе по судам над Юлией Тимошенко. Здесь та же тактика, максимально сделать некомфортным пребывание, не знаю, родственников, сторонников защиты.
Это частая практика для российских судов, и поначалу, если я правильно понимаю, в деле 26 февраля был такой момент, но сегодня это действительно самый большой зал в здании суда, и больше просто негде взять. Но...
То есть вопрос только организации видеотрансляции, на которую, тем не менее, руководство суда идти не хочет.
Да, совершенно верно.
Mm-hmm. Интересно. После, ну... Я сказал бы, обострение конфликта между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, там сбитый самолет, и вот несколько дней назад свежее нарушение воздушного пространства Турции. Я знаю, что у некоторых граждан Турции были проблемы в Крыму, у которых там уже семья, там дети, родившиеся в Крыму. Можете детали об этом рассказать? Вы писали об этом в Фейсбуке. Там какая-то очень сложная ситуация.
Действительно, после обострения отношений появились... дела о депортации турецких граждан, и некоторые вопиющие совершенно с оскорблениями со стороны судьи человека, которого он приговаривает к депортации, с депортацией граждан, у которых есть все основания находиться в Крыму и так далее. Сейчас эти дела находятся в стадии апелляции, то есть никакого движения с тех пор не произошло.
Хорошо, а в чем виноват конкретный гражданин Турции, живущий в Крыму, извините, в том, что российские самолеты нарушали воздушное пространство и был сбит российский самолет турецкими истребителями? Как-то объясняли люди, в чем непосредственная связь? Или это такое проявление коллективной вины?
Вы спрашиваете, у меня в природе ксенофобия? Я не знаю, почему-то она
есть. То есть это была ксенофобия? Вы так это характеризуете?
На мой взгляд, да, если без достаточных оснований граждане Турции приговариваются к депортации и при этом этот приговор сопровождается оскорблениями в отношении этих граждан, хорошо, именно связанные с самолетом, то да.
Что за оскорбление? Ну, если там нет нецензурной лексики.
Дело в том, что я не хотела бы цитировать, потому что я на этом не присутствовала, и это только с третьих слов. Ага. Вот, и я знаю, что эти оскорбления были, потому что по ним поданы жалобы соответствующие, но цитировать я не хочу, потому что я не была свидетелем.
Да, я вас понял. Я напоминаю нашим радиослушателям, вы слушаете радио «Крым Реалии», слушаете вы нас на частоте АМ 549 кГц. И напоминаю, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Мы продолжаем программу.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Это радио «Крым. Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Сегодня у нас в гостях Александра Крыленкова из Полевого правозащитного центра в Крыму, правозащитница. Говорим о соблюдении или несоблюдении прав человека на Крымском полуострове. А, кстати, вот по вашему ощущению, Крым – это полуостров или остров вот сейчас? Можете как-то...
Сложный вопрос. То есть, если
говорить... туда добираться, есть путь через Москву, да, авиационный, есть, наверное, путь через Керченскую переправу, и есть путь через перешеек, соответственно, который практически не работает.
Ну, мы соблюдаем украинское законодательство и получили спецразрешение на путешествие в Крым. Это очень был длительный процесс, он занимает очень много времени, и да, проблема заключается в том, что для тех, кто хочет соблюдать украинское законодательство, это остров, и добираться до него в 20 раз дольше и в 10 раз дороже, чем напрямую сесть на самолет в Москве и прилететь в Симферополь, если ты не хочешь соблюдать украинские законы.
Ну, то есть добираться туда сложно, тем не менее... Поток людей какой-то есть? Можете его описать? Движение, я не знаю, часто ли мотаются крымчане в Москву, или часто ли ездят на территорию Украины материковую, часто ли ездят, я не знаю, на Кубань?
Ну, поскольку авиасообщение между Россией и Крымом это практически единственный нормальный способ добраться в Крым для обычного человека, то самолетов очень много. То есть постоянно приземляются самолеты, они постоянно летят. И, в общем, конечно, сейчас существенно меньше, чем летом. Но это очевидно и понятно, несмотря даже на низкий сезон, все равно понятно, что летом больше. Люди... Ну, и сейчас ощущение есть по количеству машин, по всему, что народу поменьше. Но мы не сможем говорить ни о каких тенденциях, пока не будет следующего лета.
Ну, понятно. Во время одного из слушаний по делу 26 февраля, это тоже ваши, можно сказать, подопечные, по крайней мере, вы наблюдаете за этим делом, пытались задержать блогера Заира Кадырова. Его утащили, усадили силой в легковушку и так далее. Можете рассказать детали этого дела? Причем здесь блогер? То есть, ладно, люди, которые якобы считаются организаторами митинга, дело 26 февраля, тогда еще, по сути, тоже коллизия в том, что даже по российскому законодательству Крым тогда не считался территорией Российской Федерации, но российская ФМИДа считает, что можно судить задним числом. Окей, но блогер-то при чем?
Ну, блогер это не имеет отношения, на самом деле, к делу 26 февраля, это имеет отношение к наступлению на свободу слова в целом в Крыму. И можно говорить о том, что это наступление является очень последовательным, длительным и, как бы так сказать, имеет качественные результаты, потому что практически свободных журналистов и средств массовой информации в Крыму не осталось. Поэтому и в этом ряду закрытие средств массовой информации, возбуждение дел против журналистов, уже выехавших в Украину, которые просто при пересечении границы оказываются арестованы, оказались бы арестованы, если бы ехали. И это в этом ряду задержание блогера, пытавшегося осветить процесс, вполне вписывается.
Вполне вписывается в эту канву. Хорошо, а вот сама по себе... Ну, я не знаю, вот эта свобода слова, свобода высказывания, закрытие, там, переехавшие в Киев телеканал АТР, детский телеканал Леле, радио Майдан, переехавшая в Киев Черноморская телерадиокомпания. Это делается властями нынешними крымскими для большего спокойствия, я не знаю, для создания Советского Союза. Как вы оцениваете, почему так происходит и насколько это для них важно просто? Была бы критика, все равно же там силовым путем можно удержать полуостров.
Ну, так люди спокойнее, так их легче контролировать вообще с помощью информации. Это единственный наш инструмент, это публичность и открытость, что мы, соответственно, наш инструмент – это распространение информации, инструмент репрессивный – это скрытие информации. Ну,
то есть крымские СМИ не берут ваши выводы, например?
Нет, крымские СМИ практически еще поначалу, когда мы приезжали там... В марте-апреле 2 года назад практически мы говорили что-то на местных телеканалах, причем не только даже проукраинских или оппозиционных, но и вполне тех, которые перешли сразу под юрисдикцию России, но постепенно это прекратилось.
То есть им это не нужно. Они считают, что им хватает того, что у них все прекрасно.
Да.
У них в крымских СМИ все прекрасно. А можете сравнить ситуацию со свободой слова, в том числе на, скажем так, материковой России, вот вы из Питера, насколько я знаю, и на Крымском полуострове? Для Российской Федерации официально это, ну, схожие регионы со схожим правовым статусом. Есть ли похожести и отличия в ситуации?
Ну, схожий правовой статус только с Севастополем, а не с Крымом. Поэтому тут вопрос... Мне очень часто задают этот вопрос, и тут ответ примерно такой. Россия очень большая, регионов не очень много. Сравнивать Крым с Петербургом, ну, на мой взгляд, совершенно неправильно, потому что Петербург – это вторая столица, и там и больше гражданского общества, и больше публичность, и так далее. Но если сравнивать, например, с, там, не знаю, с Краснодарским краем, который рядышком, да, с Крымом, то, в общем, я бы сказала, что... Крым пытаются сделать Краснодарским краем. Вот как-нибудь так. Вот. В Краснодарском крае, например, уже практически нет никакого гражданского общества.
Что значит нет гражданского общества? Незарегистрированные общественные организации или их называют резко иностранными агентами и запрещают им работать? Почему нет гражданского?
Зарегистрированные общественные организации называют иностранными агентами и не дают им работать. Или дают столько штрафов, что они вынуждены закрываться. Средств массовой информации нет. Активистов... В Краснодарском крае, например, было очень большое движение экологических активистов, ну, связано просто с территорией, и у многих из них уголовные дела, они сидят в тюрьме.
То есть, а почему? Можете объяснить? Для меня, ну, экологи, хорошо, вплоть до Greenpeace, это такие люди, которые выступают за чистую планету. Официально же все страны декларируют, что они тоже выступают за чистую планету. Почему сидят экологи? Я понимаю, политические деятели, окей.
Дело в том, что экология очень сильно связана с политикой, так как экологи выступают за чистую планету, а за грязную планету выступают те, кто делают деньги и власть. Поэтому, соответственно, экологи всегда выступают против власти.
Хорошо, вот это специфическое казачье движение, которое есть на Кубани, и казаки, я так понимаю, играли какую-то достаточно важную роль во время там, событий 13-го, начала 14-го года в Крыму, во время, собственно, аннексии, и сейчас я, по крайней мере, видел информацию о том, что какие-то казачьи чуть ли не патрули по Крыму передвигаются и что-то они там делают. Вы сталкивались с таким? Кто это? Какой их официальный статус или не нужен официальный статус?
Я их ни разу не видела своими глазами, но много раз слышала от тех людей, которым они могли приходить с обысками, например, неожиданно. Да? Это добровольные дружины. Есть законы в Российской Федерации по поводу их возможности. Ну, в принципе, они есть в любой стране. Угу. Вот. Вопрос в том, насколько в рамках закона они будут действовать. Они не имеют права без полиции, например, проверять документы, у них не может быть оружия, у них не может быть... Они не могут проводить никаких... Они могут только патрулировать и в случае чего вызывать полицию. По сути, так. Вот. Другое дело, что в Крыму, конечно, ну, впрочем, как и много где в России, они сильно превышают свои...
Перебирают на себя функции какой-то власти. Например... Можем как-то обобщить сегодняшнюю нашу беседу? Вот если говорить о Крыме сейчас, по вашим впечатлениям, кому туда стоит, не стоит ехать, кому там комфортно, кому некомфортно, кто, ну, кто такой крымский турист, если мы ждем следующего сезона? Вот можете как-то...
Ну, крымского туриста я не могу описать, потому что я ничего не понимаю в туризме, но с точки зрения комфорта, я, честно говоря, считаю, что в Крыму некомфортно почти никому, потому что даже тем, кому теоретически это могло бы быть комфортно, кто приветствовал Россию и ее ждал, настолько выбито ощущение надежности, настолько непонятно, в какой реальности ты живешь, настолько непонятно, куда, зачем обращаться и как связана твоя жизнь с новыми законами, новой правовой системой, что комфорт – это то, чего сегодня, на мой взгляд, в Крыму нет.
Нет комфорта, и это как-то, я не знаю, это как-то влияет на общий эмоциональный фон?
На мой взгляд, он очень уставший. Люди устали. Люди устали от того, что непонятно, что с электричеством. Люди устали от того, что непонятно, что с продуктами. Плюс еще рост цен, плюс непонятная правовая система. И просто вот у меня основное слово для описания крымских настроений – это усталость.
Усталость. Ну что ж, спасибо огромное. Александра Крыленкова была с нами. Крыленкова, извините, правозащитник сегодня в студии. Не забудьте послушать вечернюю программу с Александром Янковским, которая выйдет в 19:30 по крымскому времени или 18:30 по Киеву. Услышимся.